Читаем мы с вами из 4 главы послания Галатам, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Аминь». Нас с вами, в нашей с вами русской Библии, стоит здесь восклицательный знак в конце этого предложения, как бы передавая настроение апостола, когда он писал эти строки. Апостол Павел очень переживал, когда он писал. Переживал, потому что галатийские верующие, которых он очень любил, для которых он очень много сделал, находились не в самом лучшем духовном состоянии. У них было две проблемы таких больших. Первая проблема, которая посвящена, значительная часть послания к Галатам, это проблема иудействующих еретиков, которые пытались верующих во Христа заставить соблюдать внешнюю сторону Моисеева закона. А вторая беда была их духовная незрелость. Вот об этом мне хотелось бы сегодня говорить, возвращаясь к теме Христова воскресения. Важно вспомнить, что воскресение Христово значит для каждого из нас. Во-первых, воскресение Христово, как мы читаем в послании к Коринфянам, означает то, что Христос действительно нас искупил. Есть такие слова в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». 15 стих. Почему? Что если бы Христос не воскрес, не было бы никаких оснований утверждать, что Христос своей смертью искупил нас. Ну, умер и умер, как все бы. Но Христос воскрес, восклицает тут же апостол Павел, в первом послании к Коринфянам, первенец из умерших. Да? И это все меняет, потому что Христос своим воскресением явил победу над грехом и смертью, одержанную на Голгофе. Явил победно, явил всесокрушающий для дьявола и бесовских сил. И поэтому, конечно, когда мы говорим о воскресении Христом, почему мы празднуем Пасху? Вообще, именно потому, что это победа Христова над грехом и смертью, явленная во всей своей полноте. Во-вторых, мы знаем, что Христос воскрес, мы искуплены, а значит, нам принадлежит вечная жизнь. А значит, всякий христианин, как разбойник, покаявшийся на кресте, знает, что он будет в раю. Это значит, что мы ожидаем грядущего воскресения в новых телах. Это относится к будущему. А что относится к настоящему, братья и сестры? Мы в прошлом уже покаялись, мы в прошлом приняли святое водное крещение, в будущем нас ожидает блаженство, что сейчас? Что сейчас? Какое значение Христово воскресение имеет для нас сейчас, сегодня? 6 главе послания к римлянам апостол Павел говорит следующее. Итак, это я 4 стих считаю. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Воскресение Христово для нас сегодня и Его сила должны выражаться в нашей обновленной жизни. Вот такой термин мы здесь встречаем. Это обновленная жизнь, нечто противоположное тому, той жизни, которой живут люди в миру, той жизни, которой Христа не знают. Апостол Павел однажды заметил о себе и о своих соратниках: мы неизвестны, но нас узнают. Почему узнают? На лбу, что ли, у них было написано? Нет, не на лбу написано. Жизнь была такая, что люди понимали, что перед ними кто-то другой, необычный, не такой, как они сами, что у них есть что-то такое, чего нет у нас. Обновленная жизнь – это не просто красивые слова. Это то, что должны быть реальностью. В нашей жизни повседневной люди должны видеть победу Христа над грехом. К этому мы призваны. Один из моих друзей, который мы знаем лет 30, наверное, уже, тоже служитель баптистской церкви, лет 5 назад, встретив меня, или мы, в общем, встретившись, мы с ним поговорили, и он мне так сказал в процессе разговора: Миша, нас перестали узнавать. О да, к глубокому сожалению, христиан часто уже не узнают. Знаете, когда наше братство жило в советское время в атеистическом обществе, от которого мы фактически были отделены, потому что не хотело общество советское пускать верующих ни в институты, ни на какие-то должности, тогда, наверное, граница между церковью и миром была четче, и понимание того, что мы не мир, было яснее. Сейчас подчас мы начали по-мирски говорить, что еще страшнее, по-мирски мыслить. Если раньше мы понимали, что верующий человек должен быть не таким, теперь у нас другое. Теперь у нас иногда стремления противоположны. Люди мира сего стремятся к успеху материальному, и мы многое готовы отдать за материальный успех. Люди мира сего стараются пустить пыль в глаза, и верующие подчас стараются купить автомобиль подороже. За модой следят неверующие молодые люди, и наши братья и сестры молодые увлекаются тем же. Я это говорю не потому, чтобы кого-то поругать, не дай Бог, или кого-то осудить. Но мы забываем сейчас подчас, когда общество уже нас так не отторгает, как раньше. И мы этому, наверное, можем радоваться, потому что это открывает новые возможности для благовестия. Это прекрасно, но мы подчас забываем, что мы, будучи в миру, должны оставаться не от мира сего. Христос нас искупил не для того, чтобы мы были как мирские люди. Христос нас искупил совсем для другой цели. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, есть текст, который я очень люблю. Потому что он дает мне некий ориентир для моей жизни. Итак, 2 Коринфянам 5:15, здесь сказано так: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Греховному человеку, каковым всякий человек является от рождения, свойственно быть эгоистом и уж по крайней мере эгоцентриком. Свойственно жить для себя, ну, может быть, еще для своих близких. Но мы, Христовы, призваны жить не для себя, но для умершего за нас и воскресшего, то есть для Христа Спасителя, воскресение которого Церковь Христова продолжает праздновать сегодня. Что значит жить для Христа? Ну, во-первых, это означает, конечно, то, что Христос, а не мы сами, должны быть нашим основным приоритетом. Конечно, первое, наверное, что приходит на ум многим, многим верующим, это служение. Да? Мы жить для Христа – это Христу служить. И это правильно. Мы действительно служим Христу, прославляя Его в собрании, мы служим Христу, нечто делая во славу Его в Божьем народе в соответствии с своим служением. Мы распространяем победу Христа и славу Христа, когда мы другим говорим о Христе, когда мы благовествуем. Но на самом деле просто служить – это важно, нужно, но это еще недостаточно для посвященной, по-настоящему обновленной жизни. Потому что есть один нечто важное, на что нужно обращать внимание – это наше сердце. Вопрос ведь не в том, что мы делаем, а вопрос в том, с каким сердцем мы это делаем. Вопрос в том, чисты ли наши помыслы, правильны ли наши мотивы. Петь в церковном хоре, проповедовать с кафедры и даже убирать зал богослужебный можно в состоянии гордости. Можно это делать по совсем неправильным мотивам. И даже получая похвалу от братьев и сестер, мы не получим похвалу от Господа, который видит нас насквозь, видит состояние нашего сердца. Поэтому очень важно не только делать для Бога, трудиться для Бога, это необходимо, конечно, но важно это делать действительно из правильных мотивов, из желания Его прославить, Его, а не себя. Итак, важнейший вопрос – это вопрос нашего духовного состояния. Иногда бывает даже так, что человек очень активен в служении многие годы, но при этом он остается, как ни странно, духовным младенцем. Не знаю, задумывались вы когда-нибудь или нет над одной очень замечательной мыслью в послании к евреям. Я имею в виду 5 глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Что значит «по времени вам надлежало быть учителями»? Это не о том, что все должны быть учителями, но все не могут быть учителями церкви, все к этому не призваны. А сестрам, например, что делать, которые, в принципе, по замыслу Бога не могут публично проповедовать. Здесь, конечно, не об этом. Здесь речь идет о том, что если христианин, как это Богом и задумано, вместе с годами духовного стажа набирает мудрость, становится мудрым, становится зрелым, то в этом случае он своей жизнью является учителем для новообращенных и молодых христиан. Потому что учить в библейском смысле – это не значит говорить только. Мы учим других своим поведением, своей жизнью, своей личностью, своими добрыми, участливыми глазами. Всем этим мы учим. И всем этим мы являем Христа или являем свою ветхую греховную природу. Но только тогда мы не тому учим. Потому что научить хорошему не получается, да? Но у Христа на нас другие планы. Согласно Божьему замыслу, любой христианин со временем должен превращаться в учителя, являя вот эту обновленную жизнь, положительно влиять, призывая ко Христу не только внешних, но положительно влиять на духовный рост братьев и сестер вокруг нас, особенно молодых и новообращенных. По времени вам надо бы, но... Вот это вечное но. Для того, чтобы являть Христа жизнью, нужно стараться поступать, как Он поступал. Да, мы это знаем все, это написано в первом послании апостола Иоанна Богослова. Прекрасный стих, который я сегодня тоже прочту. Вот так, как это должно быть. 1 Иоанна 4 глава 17 стих. «Любовь достигает нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». Вот она, обновленная жизнь. Поступать, как Он. А теперь, положа руку на сердце, мы до этого дотягиваем. Ну, может быть, иногда фрагментарно в чем-то, и то не до конца, правда, обычно. А Христос этого от нас хочет. Но почему у нас этого не получается подчас? Вот в чем вопрос. Знаете, часто проблема в том, что мы пытаемся подражать Христу внешне. Тогда возникает некое несоответствие между тем, что мы хотим показать внешне, правильное хотим показать, и тем, что у нас внутри. И когда существует вот этот разрыв, нам крайне сложно в каждом дне нашей жизни поступать, как поступал Христос. Потому что у Христа все шло от его праведности. Христу не надо было напрягать себя для того, чтобы преодолеть грех. У Христа не было греховной природы. У нас она есть. Поэтому у нас есть одна очень важная задача, о которой я вам сегодня и прочитал, о которой и пишет, наверное, со слезами пишет апостол Павел, когда он обращается к галатийским верующим. Давайте вернемся к этому тексту. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». В муках рождения апостол Павел мучится. Он мучим тем, что его духовные дети не достигли еще состояния духовного христианина. Не достигли состояния внутреннего уподобления Христу. Потому что если бы они этого достигли, если бы они были внутренне похожи на Христа, им бы не были страшны ереси, потому что они бы понимали, что то, что проповедуют лжеучители, противно духу Христова учения и самому Христу. Не было бы у них таких конфликтов в церквах, потому что они бы не конфликтовали, поскольку они были бы похожи на Христа внутри себя, самих, внутренно. Они бы не были рабами, как мы иногда говорим, остаточной греховности. Мы же, конечно, христиане свободны от греха в целом, но иногда бывает какой-то запинающий грех, который мы долго не можем преодолеть, и даже смиряемся подчас его существованием в нашей жизни. Если бы мы были похожи на Христа внутренне, мы бы не мирились с грехом в нашей жизни. Пусть он и не выглядит таким уж страшным, таким уж вопиющим, как у людей мира сего, но все равно грех, все равно его надо преодолевать, все равно нужно освящаться. Уподобление Христу – это важнейшая задача нашей духовной жизни. Нужно служить Христу. Харисты должны петь, проповедники должны проповедовать, все должны благовествовать. Необходимо служить в церкви в соответствии с тем даром, который нам Господь дал. Все это нужно. Необходимо жить семейным христианам, нужно растить детей, бабушкам, дедушкам, христианам надо растить внуков. Земная жизнь идет своим чередом, и пока мы здесь, все это нужно делать. И нужно зарабатывать деньги на то, чтобы жить здесь на земле. Все это нужно. Но вот за всем этим за повседневными делами и даже за делами служения нужно не забывать главного – своего сердца. Важнейшим приоритетом должно быть освящение в жизни христианина, уподобление Христу. Об этом мы должны молиться, к этому мы должны стремиться, об этом мы должны родить. Ибо если мы готовы друг другу и другим рассказывать о победителе, о распятом и воскресшем Христе, но сами на него все еще недостаточно похожи в своем характере, значит, наша цель на земле, как христиан, еще не достигнута. Пусть Господь благословит нас. Воскресение Христово носить в себе через наше уподобление Господу нашему Иисусу Христу. И когда мы будем все более и более похожими на Христа, новую силу обретет и наше служение, и наше благовестие, и даже наша земная жизнь, она заблистает новыми красками. Да благословит нас Господь. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да благословит вас Господь!